Клэр Ходжес. Палеолайф. Мудрые привычки счастливого человека.
Моей маме. Спасибо за все.
Видение. Парадокс прогресса. Такого диагноза я не ожидала. Сижу в кабинете психиатра и выслушиваю обвинения в том, что я — рептилия. И это все, что я получу за высокую, типичную для Харли-стрит цену? За пару недель до этого я испытала очень серьезную паническую атаку. Мне показалось, будто пол на станции метро «Оксфорд-Серкус» накренился. Я выскочила на улицу, но там десятиэтажные здания превратились в пизанские башни, нависавшие над головами офисных работников, спешивших в кафе «Пречаменджа» за роллами с уткой. Меня тошнило от звуков машин и автобусов, голова кружилась от шума толпы. Я с трудом поборола желание прилечь посреди улицы и посмотреть на небо, чтобы успокоиться. В мозгу всплыла фраза из стихотворения «Боюсь, что разум мой не очень».
Роберт Лоуэлл. «Час скунса». Перевод британишского. Американская поэзия в русских переводах 19-20 веков. Составитель Джимбинов. Москва. Радуга. 1983. Страницы 429-432.
Я надеялась уйти от психиатра с диагнозом «тревожное расстройство» и рецептом на таблетки. Вместо этого он рассказывает мне про мозг ящерицы. Мозг ящерицы или рептилии — самая примитивная часть нашего сознания, неврологическая, ископаемая в глубине серого вещества. Он является краеугольным камнем нашего мозга, управляет процессами, которые мы не осознаем: пищеварение, биение сердца, поддержание температуры тела, и отвечает за базовые потребности, например, голод и похоть. Немаловажно, что в его видении и реакции организма на опасность — вступить в бой или убежать. Главная проблема заключается в том, что эта часть мозга не всегда адекватно реагирует на ситуации, связанные с жизнью в современном мире. Ей не объяснили, в каком веке мы живем. Поэтому если другие части мозга сигнализируют об опасности в современном мире, например, о приближающемся дедлайне, она заставляет тело реагировать как на опасность прошлого, например, на саблезубого тигра. При встрече с зубастым зверем мы могли только убежать или вступить в драку, причем в обоих вариантах вырабатывалось огромное количество адреналина. И даже если опасность не такая серьезная, эта часть мозга заставляет тело войти в режим выживания. Так возникают учащённое сердцебиение и нехватка воздуха. Этот урок стал для меня откровением. Тахикардия и ужас, который я испытала на Оксфорд-стрит, — результат работы кусочка мозга, начавшего развиваться еще 250-500 миллионов лет назад в мозге у рыбы, плавающей в темных доисторических водах. «Но ведь наверняка, — спросила я, — наш мозг с тех пор сильно изменился. Неужели он не вырос? Не стал сложнее?» «Ну, неокортекс изменился, но в целом человеческий мозг — довольно старая вещь. Он почти не менялся 30-40 тысяч лет», — ответил психиатр.
«Неокортекс — часть коры больших полушарий головного мозга, осуществляет высший уровень координации и формирования сложных форм поведения. Примечание редактора».
Чик, и все сошлось. Загорелась лампочка или, скорее, мелькнула искра костра, подсветившая лица наших далеких предков. Тех, кто не только жил до нас, но и существует в нас до сих пор, чей опыт сформировал наше тело и наш мозг. Именно в этой связи с нашими предками крылся ответ на вопрос, который я задавала себе с подростковых лет. Почему я все время нервничаю? Ощущение, будто вокруг моей груди свился удав, началось лет в 17. Алкоголь позволял ослабить его давление ненадолго. На следующее утро оно начиналось с новой силой. Однажды утром, после особо тяжелой ночи в компании старого друга, виски Джек Дэниелс, я впервые пережила паническую атаку. Прикованная к кровати, я ощущала такое сильное сердцебиение, что одеяло подскакивало. «Мама, вызывай скорую, я умираю!» После 20 лет тревожность то появлялась, то уходила. Я то ловила дзен, то из работы или желания сравнивать себя с успешными людьми в социальных сетях, будила удава, сжимающего сердце. Нервозность привела к серьезным запоям и постоянному состоянию прострации на работе. «К 30 годам казалось, что я многого достигла», — писала речи для премьер-министра. «Уходила с работы позже всех и сразу направлялась в модный бар, где пила коктейли с мартини и эспрессо. А затем ехала домой на последнем поезде метро. Однако в глубине души я чувствовала изнеможение. В мои худшие периоды, в том числе и в период полного выгорания, мозг ощущался как мешок с битым стеклом. Я не переставала сравнивать себя с другими». Она написала свой первый роман в 24 года. На меня оказывали серьезное давление скрытые призывы нашего времени. «Покупай больше. Добивайся большего. Стань более популярной». Как только на меня набрасывалась паника, больше всего на свете хотелось избавиться от внешнего шума. Поставить телефон на беззвучный режим. Выключить телевизор в офисе, по которому вечно крутили новости. Заглушить сирены машин. Часами зависая на сайте pravets-islands.com, я мечтала поселиться на диком острове в 2 акра со скалами в Ирландском море. Казалось, мне действует на нервы сам 21 век. Поэтому стоило доктору упомянуть, насколько древним механизмом является наш мозг, мысль, уже давно обитающая на границе моего сознания, обрела четкость. Возможно, враг — не собственный мозг, а современная жизнь. После той консультации с психиатром я обнаружила многочисленные исследования эволюционной психологии, связанные с феноменом охотников-собирателей. Я не специалист, у меня нет ученой степени по антропологии, и я не изучала годами собирателей в лесах Филиппин и на равнинах Танзании. Но я изучала работы серьезных антропологов, археологов, эволюционных психологов, ученых и историков, и пришла к выводу, что как вид мы ушли довольно далеко от заданных нам эволюцией параметров жизни. Я ни в коем случае не мечтаю о возвращении в каменный век. Я благодарна за многое, что мы имеем в 21 веке. Я благодарна за медицинские технологии, которые позволили вовремя диагностировать болезнь мозга дочери, за лекарства, которые вылечили мою почти не работавшую щитовидную железу, за хирургические достижения, позволившие удалить раковую опухоль у матери. Я благодарна за резкое падение детской смертности, за то, что рожать теперь могут те, кто раньше об этом и не мечтал, за то, что мы все имеем схожие взгляды на базовые права человека. Я благодарна за накладные ресницы, кубики льда, за курицу без потрохов на полках магазинов, повторные показы сериала «Сайнфилд», музыкальные стриминговые платформы, шелковые пижамы, центральное отопление. За самолеты, благодаря которым я смогла увидеть розовые небеса над весенней Венецией и красные деревья в осеннем Вермонте. Вокруг нас сейчас немало прекрасного, но мои исследования убедили меня в том, что многое в современной жизни также противоречит нашему эволюционному наследию и приводит к неудовлетворенности и депрессии. Осознание помогло поменять мою жизнь. Я не утверждаю, что излечилась от всех болезней и тревог. Да и никто не сможет, как по мановению волшебной палочки, заставить исчезнуть все трудности и неудачи. Но стоило мне начать жить так, как завещали нам предки, и моя жизнь сильно изменилась. Ослабла хватка удава на груди. Я смогла понять, что действительно важно, и стать в итоге лучшей версией себя. Позвольте поделиться с вами мудростью каменного века. Почему у нас на сердце тяжесть? В начале нового тысячелетия на радио была популярна песня Моби «Почему мне так тяжело на сердце?» «Why does my heart feel so bad?» Ее вполне можно назвать гимном своего времени. На Западе дела никогда не шли так хорошо. После падения Берлинской стены можно было не беспокоиться о противостоянии ядерных держав. Те дни временного затишья перед терактом 11 сентября называли концом истории. Стандарты жизни росли, девчонки, вдохновленные сериалом «Секс в большом городе», многого добивались, а телефон Nokia 3310 значительно облегчил жизнь. Но почему же тогда большинство ощущало такую тяжесть на сердце? Период между 1990-ми и 2010-ми годами В мире резко возросло количество психических заболеваний, в частности, депрессии и тревожности. В Великобритании наблюдался рост психических заболеваний на 20% всего за два десятилетия. Один из четырех жителей Англии в течение года испытывал проблемы с психическим здоровьем, несмотря на то, что Англия — шестая страна мира по благополучию. Некоторые видят связь с парадоксом прогресса. Чем развитее становится человечество материально и технологически, тем хуже многие люди себя чувствуют. Почему, несмотря на легкость жизни и изобилие, свойственные нашему времени, многие люди несчастливы? Все ответы кажутся вполне разумными. Отсутствие баланса между работой и личной жизнью, распад семей, социальные сети, засасывающие нас в воронку хвостовства и ругани. Религия и ритуалы больше не держат на плаву. Мы потеряли связь с природой, ужасно питаемся и ведем малоподвижный образ жизни. Стоит посмотреть издалека, и становится ясна общая картина. Мир развивается, и миллионы людей живут вопреки завещанному эволюцией. Наш организм не приспособлен к тому, чтобы по 9 часов сидеть в ярко освещенной коробке, мало двигаться, бесцельно переключаясь с экрана в руке на экран на столе или на стене. Мы не приспособлены к постоянному соревнованию с миллиардами других людей, постоянным раздумьям о будущем, как сделать его ярче, лучше, богаче, чем прошлое. Мы не созданы для бездумного жевания сладостей, балуя себя по 8 раз на дню. Мы не созданы для того, чтобы жить за тысячи километров от самых близких родственников и друзей, наверстывая упущенное с ними раз в месяц. Мы не созданы для бетонного пейзажа и рекламных щитов. Мы созданы для гораздо более простой жизни, без отравляющего влияния современности и прогресса. Для жизни, которую человечество вело целое тысячелетие в доисторический период, заземленное семьей, природой, целью и настоящим моментом. Мы приспособлены к тому, чтобы быть охотниками-собирателями. Долгий-долгий век охотников-собирателей. Полностью оценить влияние стиля жизни охотников-собирателей на современного человека можно, лишь осознав, как долго люди его придерживались. Сельскохозяйственная революция привела к концу этой эпохи в большинстве частей планеты и началась лишь 12 тысяч лет назад. В масштабах истории можно сказать, что мы и глазом не успели моргнуть. До этого 99,4% времени все представители вида Homo на Земле являлись в том или ином смысле охотниками-собирателями, оседлыми, цивилизованными людьми. Мы провели на Земле лишь малую талику — 0,6% от всего времени. Давайте представим эти 0,6% в контексте обычного дня. Вы встаете в 8 утра, лучи восходящего солнца освещают мрак вашей пещеры. Весь день вы собираете ягоды, охотитесь, общаетесь с друзьями. Ночью вы собираетесь вокруг огня, размышляете и греетесь, прижавшись к близким людям, под сводами бесконечного неба. Вы погружаетесь в задумчивость среди дыма костра, и вдруг за 8 минут до полуночи оказываетесь на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Самый людный вечер в году. Повсюду мигающие огни, высокие здания и люди. Уши страдают от шума гудящих такси, в нос лезут запахи жирного фастфуда, сигаретного дыма и выхлопных газов. Последние 8 минут дня будут ужасным шоком для вашего организма, привыкшего совсем к другому. Нельзя сказать, что жизнь в доисторическом обществе лишена стресса. Постоянный страх перед дикими животными не дает расслабиться. Но ритмы человеческих жизней в тот период сильно отличались от нынешних. Мало кто задумывается о последствиях такой резкой перемены. Но иной стиль жизни записан у нас на подкорке. 40 тысяч лет назад мы за всю жизнь встречали не более сотни человек. Сегодня 1000 и больше в день. Тогда нас волновали лишь собственные проблемы. Сегодня мы, благодаря новостям, эмоционально подключены к бедам всего мира. Тогда мы имели конкретную цель на каждый день — найти себе пропитание. Теперь же мы ищем, чем отвлечься и как поднять дофамин. Человеческий мозг не сильно изменился за последние 30-40 тысяч лет. Неудивительно, что мы выгораем. Меняем среду обитания, а не только мозги. Конечно, я далеко не первая заметила, какой вред нам приносит несоответствие между нашим мозгом из каменного века и современными условиями жизни. Со мной согласится почти любой ученый, занимающийся эволюционной психологией. Но лечить наши тревожные умы предлагают с помощью медитации, правильного дыхания, осознанности и так далее. Я не обесцениваю важность этих вещей, их помощь доказана. Но они воздействуют в большей степени на симптомы, а не на причину болезни. Они исправляют наши доисторические мозги, чтобы мы лучше справлялись с современными проблемами. Но почему бы не подойти к проблеме с другого конца и не поменять условия жизни? Возможно, вы слышали о палеодиете. В ее основе лежит идея, что наш организм легче справляется с едой, которую употребляли наши предки много лет назад, растительной пищей и простыми протеинами, а не с чизбургерами и готовыми обедами для разогревания в микроволновке. Такая диета не предполагает смягчения эффекта от современной еды с помощью пробиотиков, а велит отмотать время назад и изменить пищевые привычки. Жизнь в стиле палео предлагает применить тот же принцип к сознанию, изменить образ жизни так, чтобы он лучше подходил нашему доисторическому мозгу. В этой книге содержатся полезные советы о том, как подстроить среду обитания под наш древний мозг. Не стать флинтстоунами.
Американский комедийный мультсериал, рассказывающий о жизни Фреда Флинтстоуна и его друзей в каменном веке.
Кто захочет отказаться от дезодоранта или супермягкого постельного белья? Я предлагаю лишь тщательно разобраться, какие новейшие тренды и учения мы впускаем в свою жизнь и как можем хотя бы сымитировать полезные привычки наших предков, охотников-собирателей. Откройте сознание новому. Эта книга велит вам отвергнуть многое из того, что вы считали полезным. Нас учили, успех означает популярность, постоянную занятость, вовлеченность во все происходящее в мире. Данная книга разоблачает многие убеждения, которые мы принимали за истину, на самом деле приносящие нам вред, делающие нас усталыми и измождёнными. Не относитесь к ней как к конструкции по жизни. Тем более они никогда не работают. Скорее, это путеводитель. Я наметила маршруты к более полноценной и счастливой жизни. Путешествие отдалит от вредных элементов современной жизни и приведет вас к себе. Цель — прожить в более полном смысле простую, счастливую человеческую жизнь. Мы не можем остановить планету и сойти. Но можем сделать поездку гораздо более приятной.